основные трудности медицинского образно стартапа компании вот вашего уровня?
Все хотят быть программистами, но единственный аргумент – это бабки.
Другие применения ИИшки в медицине уже известны тебе или нет?
Технологии не стоят на месте, каждый день появляется что-то новое.
Что тебя лично и вашу команду, вот ты говоришь, там 40 человек, мотивирует в вашей работе?
Мы ищем сразу все, что возможно. Человек создан для великих свершений.
С чего начинать, что читать, чему учиться и куда бежать?
Курьеров заменят, сейлзов заменят, разрабов заменят, врачей заменят, да всех заменят.
Друзья, привет, рад видеть новый выпуск LudiPro, и сегодня про нейросети, и включая редкие для применения нейросетей сложные области, но в целом вот у нас представитель компании белорусская, да, по-моему?
Белорусско-российская.
Белорусско-российская OxyTech, Oxygen Technologies, и мы поговорим сегодня про нейросети. А сразу покажу видео вот на экране. А вы видите меня на нем, и что я озвучиваю какой-то рекламный текст.
Даже меня, человека, который близок к миру технологий, несколько раз в неделю пытаются взломать. Так что никто не застрахован от этого. Особенно бизнес и госструктуры.
Но штука в том, что меня в тот день вообще не было в студии, и этого моего цифрового аватара мы натренировали просто, чтобы записывать рекламу, чтобы я ради одной рекламы для готового уже видео, давно смонтированного, не ездил в студию час в одну сторону, час в другую. И вот это возможности современных соцсетей, они намного шире, чем я сейчас показал, и они используются во всех сферах. И есть отдельные нейросетки там для программистов разрабатываются, отдельные нейросетки для ученых и для кого только не разрабатываются, и в том числе и развлекательного характера. Даже вполне логично, что нейросети разных поколений, мы все знаем с вами ChatGPT только и Midjourney, да, но в основном, вот, они будут развиваться, а вот это вот видео мое, что вы видели, оно сгенерировано нейросеткой. Не скажу какой, не скажу какой, пишите комментарии под видео побольше, и, может быть, отвечу.
Друзья, привет! Недавно в LudiPro возникла задача срочно перевести крупную сумму и скрипты. Кто сможет это быстро и качественно выполнить? Я сразу подумал, единственный правильный выбор – это Audia 6. Этот обменник – лидер в мире финансовых операций. Audia 6 заслужил свое признание благодаря надежности, профессионализму и отличным курсам. Их специализация – работа с любыми валютами, от фиата до криптовалют. А в деле, где каждая секунда на счету, важно знать, что можно положиться на Audia 6. Долголетний опыт работы обменника подтверждает, здесь ценят ваше время и средства. Audia 6 всегда предлагает широкий выбор валютных ресурсов. А обращение в службу поддержки Audia 6 – это гарантия качественного обслуживания и индивидуального подхода. Коллеги из LudiPro, как и я, предпочитаем Audia 6 – вершину надежности среди обменников. Audia 6 – ваш ключ к успешным финансовым сделкам. Ссылка на них в описании.
Но мы сегодня поговорим про ИИшки в медицине, прямо в сложной области, и посмотрим, чего добился искусственный интеллект именно на такой сложной и ответственной, прямо скажем, сфере. Поэтому гостю нашему слову, как вообще идея родилась и чем вы занимаетесь?
Приветствую, меня зовут Владимир. Идея родилась в 2020 году у моего партнера, нашего CEO Андрея. На самом деле идея родилась довольно просто, с банального желания не работать на дядю, как это очень часто бывает. Ну и 2020 год, все мы помним, пик пандемии, то есть, можно сказать, попали на такой хайп. Привлекли первые 30 тысяч долларов от шведского инвестфонда на разработку MVP, и потихоньку пошло дело. Он познакомился с нашим третьим партнером Сашей, приступили к созданию самой такой первой версии по поиску пневмонии. Получается, прыгнули в этот поезд, так сказать.
Ну и что вы сделали по сути?
По большому счету мы создали нейросеть, которая анализирует рентген-снимки и в будущем будет анализировать также КТ и, возможно, МРТ для поиска патологии. Быстро, точно, удобно. Все, чтобы облегчить работу врача.
В чем проблема тогда? Для чего здесь нужен искусственный интеллект, да? Я понимаю, там, например, знаю одну контору, которая помогает наиболее точно подбирать лекарства, учитывая там симптомы, ты описываешь и так далее, то есть сокращает, актуально особенно для штатов, тех же, где дорогие очень визиты к врачу, просто ты можешь подобрать при помощи там нейросетки какое-то более-менее лечение себе и вылечиться на дому. Но это касается приема лекарств. А здесь же тебя направляет к врачу, получается, профильный специалист. Я имею в виду на рентген и на КТ. Я его ногу ломал, и меня, естественно, ну, хирург отправил, чтобы посмотреть, что там. Или терапевт, по-моему, терапевт, еще до хирурга не дошло, и рентгенолог, естественно, показал и мне снимок, и далее к моему там делу приложил к карточке, что у меня перелом. И далее его смотрит хирург, и он, конечно, понимает, даже еще рентгенолог, не доходя до хирурга, рентгенолог ставит предварительный диагноз, что у меня такой-то перелом, чрезвертерный какой-то перелом бедренной кости у меня был. И потом это видит хирург. А для чего тогда на этом этапе уже применять искусственный интеллект, если все равно лечить врачу, да, садиться в тюрьму, если что-то загубит пациента или его здоровье, тоже врачу, и как это отдать вот при существующем уровне ответственности, как это отдать на откуп искусственному интеллекту и, главное, зачем?
Начну с самого последнего вопроса. Мы не стремимся заменить врача. То есть мы позиционируем себя как такой лучший друг и помощник. А так существует большое количество проблем. Во-первых, это острая нехватка специалистов. Их, в принципе, не хватает, а действительно хороших, квалифицированных спецов и того гораздо меньше получается. Доходит до того, что, допустим, в региональных клиниках маленьких может стоять рентген-аппарат или аппарат КТ, но не быть профильного специалиста вовсе. Во-вторых, это ускоряет диагностику. Количество исследований каждый год растет, от года к году. Самый банальный пример – пандемия, это перегруженные больницы, это нехватка мест. Банальная история – зайди там, в государственную поликлинику, попробуй взять талон, бесплатно обследоваться. Частое явление – приходите через 2-3 недели. То есть мы значительно экономим время прежде всего, увеличиваем проходимость любого отделения. То есть можно банально за то же самое время обследовать гораздо большее количество людей. Плюс врач не тратит время на людей, которым помощь не нужна. Ты упоминал перелом, но помимо переломов с помощью рентгена определяется и большое количество других заболеваний. Та же пневмония, гидроторакс, пневмоторакс, кардиомегалия. Их огромный список, который на первый взгляд так и не увидишь. В некоторых случаях, особенно на ранних стадиях, надо конкретно знать, что искать. И очень легко можно упустить. Для этого, собственно, мы и существуем, чтобы помочь врачам ускорить и облегчить их работу. Опять-таки, это большая экономия для системы здравоохранения в любой стране за счет экономии как раз человеческого времени. Ну и, само собой, нивелирование человеческого фактора. То есть врач может устать, у него могут быть личные проблемы, личные вопросы какие-то, которые снижают его эффективность как специалиста.
Это речь о том, кому уже снимок потом, по идее, попадает, кто уже ставит окончательный диагноз и так далее. Но все равно пропускная способность тех же поликлиник и так далее, клиник, она же ограничена просто наличием рентген-аппаратов и очередью, по сути, на этот рентген. И то есть в данном случае вы же не заменяете с собой рентген, и получается, что ускорить вот этот процесс, ну, вы ну, никак не можете. Последующий, да, а именно связанный с первичным взятием, значит, пробы, то есть рентгена, никак.
Здесь, к сожалению, да. То есть все сделать абсолютно невозможно. Но мы делаем то, что можем сделать. Да, мы не можем уменьшить количество времени, которое требуется на то, чтобы снимок сделать, но как только на компьютере у врача появляется цифровая версия снимка, она сразу же проходит анализ, а анализ в среднем занимает 40-45 секунд. Представь, на ранних стадиях болячка, анализ которой у врача занимает 5-10 минут. Это кратное просто ускорение работы. И сразу же врач получает полный расклад, получает сам снимок, на нем отрисована патология, где она располагается, какая именно эта патология, с каким шансом, плюс текстовое заключение по заданному шаблону. Более того, это доступно даже с телефона у врача.
Ну и, соответственно, на любом языке, на котором тебе это нужно, правильно?
По большому счету, да. То есть сейчас у нас есть русская и английская локализации, но нет проблем добавить любую другую.
В этом видео не будет рекламы моего кэшбэк-сервиса, потому что сотни тысяч людей уже возвращают с него деньги с покупок в интернете. Ссылка в описании. Сегодня я расскажу вам о своей книге. Да, у меня есть книга, мемуары, написанные во время отбывания 10-летнего тюремного заключения за хакерские дела, которыми я промышлял в детстве и юности. Зачем писал? Чтобы показать пример. Пример самый разный. Добра и зла, взаимоотношения между ними. Я максимально честно и откровенно описал свой жизненный путь. Как мы мутили и грабили американские банки. К чему это в итоге привело. Как выжить в тюрьме. И какие выводы стоит сделать, чтобы ни ты, ни твои близкие или, не дай бог, дети не угодили за решетку. Разумеется, в ней есть и любовная история. В общем, заходите на Pavloid Shop, ссылка в описании, и приобретайте как бумажную, так и электронную версии за фиат или крипту. Это один из лучших подарков не только вам, но и друзьям, уж поверьте. 663 реальных отзыва, которые я собрал за последний год, не дадут соврать. Да, дождались, знаю давно. Обещал однажды снять рекламу книги, которая так отлично продается. Ссылка в описании.
Тут еще возникает такой вопрос, что вот в частных клиниках врачи, у них вполне достаточно времени, они сидят там чай у друг друга в кабинетах пьют, и ему там что за 40 секунд санализируют, что за 5-10 минут, ну вообще как-то фиолетово. Это вот речь о частных клиниках, где я бывал.
Здесь уже аргумент идет другой. Повышение количества высокомаржинальных процедур. Самый простой пример. Один из наших самых первых пилотов был в Мьянме. Проанализировали 5000 снимков коленных суставов, нашли больше 750 дополнительных упущенных врачами гонартрозов, и только в первый же месяц клиника получила больше 150 записей на PRP-терапию. PRP-терапия в среднем стоит около $100. При ценнике, грубо говоря, в $1-2 за исследование у нас, посчитай, какую чистую прибыль просто вот с ничего получила клиника.
Ну, а процесс анализа, ты говоришь, 40-45 секунд там, но это просто врач-рентгенолог, да, должен грузить, открывать снимки в вашей софтине, по сути?
Не совсем. Во-первых, все снимки сами автоматически отправляются. Во-вторых, не надо никакого дополнительного там вмешательства. Мы бесшовно интегрируемся напрямую в информационную систему медицинскую, либо в ПАКС-хранилище, просто расширяем функционал, по большому счету. То есть мы изначально позаботились о том, чтобы был максимально интуитивно понятный интерфейс, чтобы было максимально просто, удобно и понятно для врача, чтобы не надо было там бегать между разными приложениями и так далее и тому подобное.
Ну, то есть вы не подключаетесь к каждому конкретному рентген-аппарату отдельно?
Нет.
А как вообще выглядит схема? Потому что, ну, я помню, когда мне рентген там сделали, ну, отдали снимок, и я, по сути, поехал с ним дальше на каталке там в кабинет к хирургу. А ты говоришь о том, что оно просто электронно где-то, то есть рентгенолог должен загрузить его куда-то образно там в информационную систему клиники, да, и она дальше пошла и доступна всегда в моей карточке.
По большому счету, да. То есть у нас есть несколько форматов интеграции, то есть это коробочное решение, это напрямую в ПАКС, напрямую в медицинскую информационную систему, либо как веб-сервис на усмотрение клиники. Сама схема при этом остается плюс-минус одинаковая. То есть как только человек сделал рентген, сразу, пока печатается физический снимок, создается уже цифровая копия, она сразу отправляется на компьютер врачу, уже там доступна. В этот же момент она тут же отправляется к нам в сервис, обрабатывается, возвращается к врачу, и у врача уже имеется полный расклад.
По сути, у него есть два снимка. Первый сырой, без обработки, и второй уже с вашими там рекомендациями.
Да.
И он, если, допустим, там сомневается в ваших рекомендациях или хочет проверить их точность, то он посмотрит еще сам свежий снимок без всяких наложений, образно сырой.
Конечно. Плюс у нас, опять-таки, все маски можно переключать. То есть можно видеть как сырой снимок, где ничего не отмечено, так и со всеми нашими отметками. Если брать, к примеру, нашу модель сколиоза, там по нескольким методикам также можно посмотреть, сразу автоматически высчитываются все углы, они указаны полностью, отрисовываются, можно включить отображение, можно выключить в любой момент, как врачу удобно. То есть он может всегда все перепроверить, более того, может отслеживать динамику. То есть ты пришел сегодня, сделал снимок, все посмотрел, пришел через полгода, опять-таки посмотрел, врач может найти твой снимок по модальности, по дате, по твоему ФИО. И даже больше скажу, мы как раз ФИО человека не видим. То есть мы работаем только с обезличенными изображениями, как раз для соблюдения закона о персоналке.
Я думаю, вы все знаете, что такое VPN, но на всякий случай еще раз скажу, что VPN-сервисы используются обычно для двух целей. Первое – это для доступа к заблокированным сайтам, и второе – для смены вашего реального IP-адреса со всеми вытекающими плюшками. В интернете, само собой, можно найти много сервисов, но принципиально все они делятся на два типа – платные и бесплатные. Бесплатные обычно имеют низкую скорость, не дают должной анонимности, сливают ваши профили рекламодателям или вообще используют ваше устройство как прокси-сервер для разных неприглядных действий. Платные в основном лишены этих недостатков, но также имеют два минуса. Не всегда выдерживается высокая скорость соединения из-за большого числа пользователей на один сервер, и исходный код их приложений непрозрачен, и многие исследователи склоняются к тому, что некоторые VPN созданы напрямую иностранными спецслужбами. Среди всего этого разнообразия действительно трудно выбрать хороший VPN-сервис. К счастью, я могу порекомендовать вам действительно хороший VPN, которым уже давно пользуюсь сам и который лишен всех этих недостатков. Встречайте UFast VPN и слушайте, почему он лучше. Во-первых, UFast VPN использует протокол OpenVPN с открытым исходным кодом для обеспечения вам быстрого и защищенного доступа в интернет. Также ребята доработали шифрование трафика, используют SSL для соединения и поддерживают все протоколы. При этом нет утечек WebRTC и прочих. Также UFast VPN использует Telegram для раздачи VPN, поэтому его невозможно заблокировать или удалить из App Store. UFast VPN с вами везде, где есть Telegram. В-третьих, в отличие от многих бесплатных VPN, UFast не собирает и не продает какие-либо данные о тебе. Журнал логов удаляется с их серверов моментально, а точнее просто не ведется, и никто не хранит историю ваших посещений. Также сервера UFast VPN не имеют ограничений по скорости трафика, используют серверы только с каналами до 10 гигабит, а VPN работает на всех устройствах. YouTube в 4К вы можете смотреть без задержек. Ну и самое интересное, в UFast вы можете получить не только VPN, но и проверить свой IP на чистоту, проверить его риск score, fraud score, а также то, как видят вас другие сервисы или товарищ майор. Ну и продажа прокси тоже там. Ссылку на UFast VPN найдете в описании.
То, что я лишусь работы из-за искусственного интеллекта, если такое будет, то лет через 100. Увеличить скорость, сделать работу удобнее. Мне очень хочется, чтобы человек перестал деградировать. Мы можем работать даже с низкокачественными снимками в любом типе файлов. Мы уже давно вышли на самоокупаемость, даже в плюс работаем. Ты всегда на таком драйве. Устаешь, конечно, но это безумно интересно.
Тогда разница между рентгеновским снимком, КТ и МРТ. Просто я не сильно там волоку в этом. Мне делали как рентген, так и делали и КТ. И я видел там красивенький снимок такой, цветной, объемный, прям со всех сторон, там с трех или с четырех сторон было. И МРТ я не совсем понимаю, что такое.
Если максимально простым языком, таким не медицинским, то рентген — это просто 2D изображение. Его сняли, все готово. КТ — это несколько снимков, в 3D-проекции уже идет. А МРТ — это анализ в реальном времени. Грубо говоря, вот ты как мультик смотришь, к примеру, КТ головного мозга, там ежесекундно все изменения, которые происходят, видно.
А самая дорогая технология какая вообще?
Самая дорогая и самая малодоступная для людей – это МРТ. Но и там максимальная точность.
Ну вот, например, опухоли, да, ты ж на чем, на рентгене-то опухоли не видны, потому что там скелет в основном. Мне кажется, это на КТ и на МРТ только раковые всякие новообразования.
У нас, допустим, сейчас в Беларуси РНПЦ имени Александрова заказали разработку модели именно под поиск рака. Именно для рентгена.
Через рентген?
Да.
А сколько нужно вообще снимков, да, чтобы натренировать вашу яичку, именно заточенную под медицину, конкретно под анализ рентгеновских, допустим, снимков и в будущем КТ с определенной точностью, вот чтобы вы могли сказать, что у нас там результат 99,9, что это конкретно там разрыв мениска образно какой-то или там повреждение ахилла. Сколько нужно прогнать через сетку снимков, ну, с уже точным как бы диагнозом?
Ну, 99,9% это, наверное, невозможно даже достичь. Особенно с учетом...
А сколько возможно?
У нас, допустим, средний показатель точности от 94 до 97%. И в наших модальностях, в которых мы работаем, мы на данный момент лучшие. Но у нас, опять-таки, крупнейшая база данных в мире – среди таких вот медицинских сервисов. Это более 2,5 миллиона изображений. Но ошибочно, на самом деле, считать, что только размеченные снимки надо прогонять. Мы, опять-таки, первые, кто в разработке медицинского искусственного интеллекта внедрили semi-supervised подход. Это когда нейронка обучается сразу как на размеченных, так и на неразмеченных снимках. Условно, мы взяли там одну часть, как в коктейле, размеченных снимков, две части неразмеченных. Тогда результат получается гораздо точнее, потому что снижается вариант отказа вообще. Плюс выше возможность работать с нестандартными изображениями.
А у врача, допустим, вот в среднем, если взять там, не знаю, 100 врачей в разных там больницах мира, да, какой у них процент ошибок вообще неточного диагноза? Есть такая статистика?
Такой статистики лично я не находил, но, опять-таки, сравнивая наши результаты работы, то есть то, что мы видели в больницах до нашего прихода и на момент нашего прихода, плюс статистика, которой делятся наши коллеги, так сказать, в среднем снижается риск ложных результатов до 40% по сравнению с врачами. Но опять-таки, очень многое зависит от конкретного периода времени. То есть врач выспался в хорошем настроении, там только начал работать, результат будет один. Он там, как я приводил пример, поругался с женой, допустим, или с мужем, задолбался, это уже близится к концу смены, он там 100 человек обследовал, это будет совершенно другой результат.
А как вам удалось получить доступ? Ты говоришь, у нас самая типа большая база в мире, да, 2,5 миллиона снимков, на которых оттачивается модель. А как удалось получить доступ к такому большому числу? И откуда они вообще? Это с разные точки планеты и так далее? Это частные клиники, государственные или научные центры?
Всего понемногу, я так скажу. Начинался сбор данных еще при поддержке Белорусского государственного медицинского университета, когда мой партнер там учился. То есть идея уже тогда показалась перспективной, его поддержали. Плюс белорусские больницы нам помогают. Мы храним обезличенное изображение, если нам это позволяется делать. То есть в Беларуси, допустим, нашим сервисом многие пользуются бесплатно. Как раз в обмен на возможность хранить изображение для дальнейшего обучения. И там постоянный поток идет, десятки тысяч изображений.
В день?
В месяц.
Что самое сложное вот определить, на твой взгляд, на рентген-снимках? Вот, неважно, или врачу анализировать вручную, да, на глаз, или через яичку вашу, допустим, или аналогичную прогонять. Что тяжелее всего распознать?
Тяжелее всего распознать разные патологии органов, как я приводил пример, допустим, с кардиомегалией, особенно на ранних стадиях. То есть это надо конкретно знать, что ты ищешь. Потому что многие болячки, они протекают на начальном этапе бессимптомно. Если ты не знаешь, что ты ищешь, ты их просто не увидишь. То есть, к примеру, приходит человек там с банальной пневмонией. Врач знает по симптомам, что у него пневмония. Он ее ищет, находит, дальше не идет. потому что нет причин даже заходить дальше. А у человека на раннем этапе какая-то другая патология, и она просто пропускается. С течением времени человеку становится гораздо хуже, и доходит, бывает, до того, что человек вынужден потом всю жизнь работать, грубо говоря, на лекарства. А мы не ищем какую-то конкретную патологию. Мы ищем сразу все, что возможно найти.
Ну и обсчет, ты говоришь, там занимает 1-2 минуты, да?
Меньше. При норме, то есть если у человека патологии нет, то это вообще 10-15 секунд максимум. Плюс, опять-таки, зависит от модальности. Допустим, со сколиозом в среднем там 20-25 секунд. С органами грудной клетки там 40-45. Но это в любом случае меньше минуты.
Ну а в ценах, например, вот я прихожу, рентген, она же на самом деле недорогая услуга, там, не знаю, последний раз я делал, мне надо было этот для вида на жительство там легкие сделать, да, ну как в школе этот на туберкулез. Ну я заплатил, наверное, долларов 15-20 за это. Максимум, наверное.
По ценам на сам рентген я не сориентирую, но у нас ценники очень демократичные на самом деле, то есть это в пределах 1-2 долларов за исследование. Понятное дело то, что, к примеру, там в Европе, в Штатах мы будем продавать значительно дороже. Там и покупательская способность выше. В России и Беларуси, особенно в России, для больниц, даже для частников, это бесплатно. Сейчас становится. Как раз благодаря последнему постановлению президента, то есть мы являемся участниками Московского радиологического эксперимента, который сейчас расширяется на всю страну, включая новые регионы, и для всех больниц, желающих принять участие, это бесплатно. Мы же получаем свою оплату по тарифам, как раз из федерального бюджета. В качестве грантов, так сказать. То есть, допустим, за исследование сколиоза, чтобы не соврать, там, по-моему, 139 рублей за исследование одно. То есть, по большому счету, ценник небольшой, там вкусные цифры выходят за счет количества уже.
Ну, а к этим информационным системам ты просто рассказываешь, это все круто, и это может быть, ну, вот в частных клиниках уровня, как я лежал, не знаю, сетевая вот СМ-клиника, если вам интересно. Насколько информационные системы пронизали уже все клиники, особенно у нас там в глубинке и так далее на постсоветском пространстве? У них же могут быть разные CRM-ки везде и так далее. Вот, мне кажется, вот это основная боль внедрить в ваш софт совершенно разные CRM-ки, которых может быть, не знаю, там десятки, сотни, тысячи, наверное.
На самом деле все очень просто. В больницах может не хватать специалистов, может не хватать лекарств, может не хватать оборудования какого-то. Но информационные системы есть практически всегда. Они разные, да, разного уровня, качества, функционала и так далее. Но в общем и целом они есть везде. Проблем с интеграцией на самом деле нет. То есть у нас не было еще ни разу, чтобы к какой-то информационной системе мы не смогли подключиться. То есть мы заранее об этом думали как раз, то есть о максимальном удобстве.
По пишке, да, вы забираете, передаете им, да?
Да.
Ну вот я предположил, что информационных систем там в разных больницах бывшего Советского Союза могут быть тысячи. А сколько их, на твой взгляд, вот разных? У многих, кстати, самописки 100%, у сетевых крупных клиник, там МедСи, допустим, СМ-клиника, еще какие-нибудь, у них 100% какие-нибудь самописки. Либо же все-таки я не прав, и это коробочное решение.
Я не уверен насчет прям тысяч информационных систем, но десятки точно, да. Но, опять-таки, проблема с подключением никогда не возникала.
Другие применения ИИшки в медицине уже известны тебе или нет?
Вообще, да, я на многих мероприятиях пересекаюсь, так сказать, с коллегами, которые конкурентами не являются. Кто-то использует ИИшку, да, для 3D-моделирования, допустим, при подготовке к операциям. Кто-то анализирует кровь, кто-то анализирует кожу. Вариантов применения масса. Я буквально недавно ехал в поезде, так совпало со мной в купе, ехал только один человек, она оказалась как раз, собственно, тоже владелицей компании, тоже ИИшка, полумедицинским уклоном, так сказать, больше в косметологию, то есть там ИИшка определяет состав и пропорции по твоей коже, какой крем тебе подойдет. И на заказ этот крем они делают. Очень много разных применений в медицине, было бы желание.
Мы поняли уже из рассказа, что у вас, можно сказать, стартап уже, или компания уже прям работает в какой-то стадии.
В душе мы все еще стартаперы, так сказать. Тем более мы довольно молодые. То есть мне вот 25, моему партнеру 24. Вот. Но в то же время нынешними показателями можно гордиться, от многих стартапов отличаемся. То есть на данный момент годовая выручка идет в районе 400-450 тысяч долларов. То есть мы уже прошли такой этап пилотных запусков, там просьб хоть кого-то нас рассмотреть. Мы вполне стабильно работаем, постоянно растем. У нас сейчас в штате работает больше 40 человек. То есть это человек 7 или 8, по-моему, разработчиков, куча разметчиков, плюс сейчас я свою команду потихоньку начинаю формировать, потому что один уже немного не справляюсь.
Это кто? Направление твое какое именно?
Я коммерческий директор. Ну, грубо говоря, светить лицом. Все мероприятия, все переговоры, инвестора тоже я искал для нас. Вот это вот полностью моя епархия. Ну, сейчас уже по мере роста нашего общения с кем-то, по мере роста количества мероприятий, где мы принимаем участие, я один уже просто не успеваю везде. Поэтому тоже расширяю свою команду.
Основной источник продаж, он какой? Участие в профильных конференциях все же?
Это личные знакомства. В том числе инвестор нам помогает своими знакомствами, связями, за что огромное спасибо. Ну, так, да, на мероприятиях происходит очень много знакомств полезных. Допустим, не буду называть название компании, занимаются производством рентгеноборудования, обменялся контактами с их генеральным директором. Думаем сделать такое бомбовое предложение в ближайшее время. Заканчиваем разработку модели по туберкулезу. Хотим закупать портативные рентген-аппараты в форм-факторе ручного фотика. Туда сразу вшивать наш сервис. Для отдаленных регионов это будет прям пушка, на самом деле. То есть где, может быть, стоит какой-нибудь там ФАП, села разные, где нет возможности получить квалифицированную помощь, туда банально пришел, вот, навелся, щелкнул, получил результат.
Так а разве такое возможно? Просто рентген, там же, ну, высокие дозы облучения и так далее, там свинцовый этот фартук, допустим, надевают и т.д. и т.п. А ты говоришь сейчас про какой-то ручной, чуть ли не образно, не фотоаппарат, полароид. Как такое возможно?
Возможно, уже существует, есть. То есть один мой знакомый как-то тоже сломал ногу в другой стране. К нему, собственно, врач подошел на похожий аппарат, сделал снимок, зафиксировал перелом, все.
То есть фотоаппарат, который с функцией рентгена, по сути?
Ну, по большому счету, да. И туда же будет вшит наш сервис изначально. Основное
я
направление...
Вообще не знал про... Я вообще не знал, что такие портативные есть даже уже.
А уже существует очень много всего интересного в мире. Технологии не стоят на месте, каждый день появляется что-то новое. Ну, ладно, скажу название производителя, Polymed, можешь глянуть... Там действительно даже выглядит, в принципе, как фотик.
Ну, я уже нашел, да, я уже много нашел. Стоматологических много, конечно. А, вот да, нашел на eBay, посмотрел, но это для этого, это для рта. Портативный прям, он действительно похож на фотоаппарат, но это для рта. Ну, вот 210 тысяч рублей российских есть еще. Тоже один. Интраоральный, дентальный. Ну, в основном, да, в основном пока для рта, то есть для стоматологии. В основном.
То есть их хватает. Туда просто вшить яишку получается вообще супер. То есть у нас основная идея в том, что почему ждем окончания разработки модели с туберкулезом. Это особенно актуально для стран Африки, для стран там, Азии, условный Таиланд, где... Тубик – это прям очень острая такая проблема. При этом население огромное количество, и далеко не всегда есть возможность попасть в больницу. То есть такое вот решение, и там уже пробиваться на государственный уровень, поставлять такие вот аппараты сразу вместе с сервисом.
Я нашел Polymed онлайн. Программно аппаратный комплекс Полимед для проведения профилактических осмотров вне стен лечебного учреждения. Она прямо на машине, а не такой, я смотрю, красивая картинка прям. Анализы с выездом на дом у них, УТП, да, прикольно. Две услуги. Выездные мобильные клиники по месту требования на твой завод, на твою организацию приезжают, либо организация рабочего места во временных, либо постоянных медицинских пунктов. Ну да, прикольно, класс. Мне нравится идея. Про конкурентов, во-первых, да, и потом про инвестора, ты говоришь, шведская компания, которая помогает вам еще контактами и так далее. Вот. Ну, понятно, что в силу там развитости, допустим, медицинских технологий в той же Западной Европе, в Израиле, в Японии, в США, явно уже есть какие-то конкуренты, есть, скорее всего, давно.
Да, на самом деле подобных компаний очень много. Правда, большинство из них это прям совсем сырые еще стартапы, у которых там и показания точности там не выше, грубо говоря, 70%. Из крупных я бы не хотел называть их конкурентами. Все-таки конкуренция предполагает какую-то такую борьбу, вражду в некотором роде. Я пока камуфляж еще не ношу, вот с каской, оружие тоже при себе не имею. Я их называю коллегами. Мы концентрируемся на своем продукте, мы просто знаем то, что мы лучшие. И позволю себе так немножечко процитировать Тинькова. Мы все равно их впоследствии всех трахнем.
Это какие компании из каких стран?
Из таких самых крутых. Приведу пример австрийцев. Это Image Biopsy Lab. Там ребята очень крутые. Они покрыли почти все тело человека уже. Захватили почти весь регион Дах. У них почти все сертификации европейские есть. Там очень такой, как это называется, кит. В России, ну, предпочту не делать рекламу ребятам. Есть те, с кем интересно довольно потягаться. Достойные такие ребята. На самом деле приятное в общении, у нас довольно неплохие отношения.
А вот если сравнить с теми же австрийцами, я зашел на их сайт, он такой черно-красный. Ты говоришь, у них уже гораздо больше услуг, там все тело человека исследовали, по сути, да? То есть они отличаются от вас этим.
В то же время преимущество есть и у нас по сравнению с ними. То есть у них значительно ниже показатель точности. Насколько я помню, в последний раз, когда смотрел и общался с ними, было что-то около 85%. У них дольше время анализа. Тогда, насколько я помню, выдавало от 3 до 7 минут. Плюс у них очень жесткие требования по входным данным. Это должен быть строго медицинский DICOM-формат изображений, это должна быть хорошее разрешение снимка, то есть очень жесткие такие входные данные. Мы можем работать даже с низкокачественными снимками в любом типе файлов, то есть может JPEG-шку закинуть, она все равно пройдет. Как пример, я, допустим, прогонял через нашу систему снимок своей сестры 10-летней давности, просто распечатанный на обычной бумаге А4, я его сфоткал на телефон, с телефона прогнал, получил результат. Причем результат верный.
Это отлично, это существенное, скажем так, преимущество. Потому что я, например, ну, консультировался когда и с другими всякими хирургами, да, и так далее, я нередко пересылал свои снимки рентгеновские и МРТ, просто, ну, телефоном фоткаю снимок, ну, света немножко дам, если это рентгеновский, чтобы контраст был, и пересылал просто неоднократно по WhatsApp даже.
Да, так тоже можно. По большому счету, грубо говоря, как обычный человек, ты можешь зарегаться в нашей демке, там в ручном режиме отправить снимок с телефона, по нужной тебе модальности из доступных у нас, получишь свой результат, сделал скрин, скинул кому надо.
Я попробую, кстати, на своем снимке покажу вам, что было, что стало и так далее.
Попробуй. Только позаботься все-таки о нормальном освещении, вот, потому что глюки все-таки тоже могут быть. Ориентир идет больше не на такую B2C-шную историю, где сам там сфоткал, отправил, а именно на применение врачами в нормальных условиях. Но, собственно, возможность такая все равно имеется.
Просто мы говорим здесь, ребята, не только о яичках, да, и так далее, еще немного и о бизнесе. И я бы в качестве вирусности этого стартапа вообще, ну, компании вашей, да, назовем, и вообще дополнительных рекламных возможностях, о чем может написать многое, ну, много кто из прессы, и причем бесплатно, я бы сделал возможность анализа вот именно. Любой человек загружает свой снимок, у него есть вопросы, допустим, в компетенции врача, либо, например, профильного, особенно в маленьких населенных пунктах, да, профильный врач, который посмотрен, он будет на следующей неделе, а у него снимок уже на руках. Но расшифровать снимок профессионально ему не куда. И я бы просто сделал какой-то, да, реальный интерфейс для обычных людей, где ты можешь загрузить снимочек, да, там у тебя спишутся, ну, вобьешь там с карты своей или чужой там доллар образно, и ты получишь заключение еще до визита к профильному врачу, либо перепроверишь его диагноз. Вдруг он что-то не увидел, если совпадет, то все класс. А может еще что-то дополнительное, а может вообще врач перебухал и сказал тебе не то. Мне кажется, это прикольная фишка была бы. На этом можно неплохо позиционировать.
Вообще мы думали об этом, даже думали вот полноценно запустить B2C направление там за условные копейки, чтобы люди сами могли, но конкретно в СНГ столкнулись с юридическим таким нюансом, это прогулка прям по очень тоненькому льду. В Европе с этим проще. То есть сейчас мы ведем переговоры с одними классными ребятами, которые собираются предоставлять такую подписку на полноценное такое диджитал-исследование по разным направлениям для разных корпораций. Вот. Там уже B2C-шная история будет. Здесь, к сожалению, пока что это сделать, ну, если можно, то очень-очень опасно.
Так а проблема в чем? Я сам загружаю собственный снимок. Я ставлю галочку, что я разрешаю компании там Oxitech использовать и дать мне заключение, и все. В чем юридическая сложность?
По-моему, по законодательству нельзя. Но у нас это прям очень тонкий лед, в любом случае по шапке прилететь может.
А скажи еще, пожалуйста, разницу в ценах вот между этими даже австрийцами и вами. Она есть или нет?
Есть в любом случае, потому что они работают, собственно, на рынке ЕС. То есть там возможности гораздо выше и гораздо лучше отношение к инновационным каким-то продуктам. У нас сейчас главная проблема – это как раз консерватизм врачей старшего поколения. То есть им сложно разобраться, даже с компьютером бывает. Как мне в одной частной клинике главврач сказал то, что я уже старый волк, мне, дай боже, в Word'е хоть что-то напечатать, а ты мне тут распрягаешь про искусственные интеллекты. Там народ гораздо больше открыт к инновациям, там проще продвигаться. Насколько я помню, общаясь с их коммерческим директором, он озвучивал цену где-то в районе 50 тысяч долларов в год для одной клиники.
То есть на один снимок мы не переложим. Ну да ладно. Ты вот говоришь прям с придыханием, да, можно сказать, про рынки там Западной Европы и так далее. Ну, понятно и логично, там больше денег гораздо, и в тех же США страховая медицина, им какая разница, там страховая все равно заплатит. Там доллар это будет стоить или там 50 долларов, для них вообще несущественно. А для вас, я понимаю, Россия и Беларусь это тоже просто, ну, по сути, стартовый полигон, да, а обкатать технологию, обзавестись контактами, базой, подключить, ну, наших людей всех туда, и потом, ну, как цель такая идти, конечно, на Запад, да, в западные страны.
Слушай, и да, и нет, на самом деле. Если рассматривать с точки зрения как бизнесмен, да, конечно, то есть там значительно более привлекательный рынок, там гораздо больше будет прибыль. Но мы не рассматриваем Россию и Беларусь как чисто вот такая там стартовая площадка, погуляться и забыть потом. Мы, наверное, даже патриоты. Лично мне, допустим, очень обидно слышать какие-то плохие истории про нашу медицину, там, как люди в очередях годами сидят условно. Хочется сделать что-то для наших людей. То есть хочется, чтобы, если нужна медицинская помощь, там не говорили, что, блин, вот бы нам, как в Германии, вот бы там в Германию или в Штаты полететь лечиться. Нет, чтобы у нас было на том же уровне все. То есть хочется в наши страны привносить инновации, создавать что-то новое, облегчать работу, улучшать ее. Поэтому Россия и Беларусь для нас всегда будут в таком, я бы сказал, приоритете. Чисто с моральной даже точки зрения.
Ну, про очереди, кстати, так и есть. Вот я в России же долго прожил 7 лет. И медицина частная хорошая. Но вот операция, например, нога, вот перелом, да, сустав. Ну, поставили внутрь кости мне там титановые всякие штуки. Я до сих пор не доставал, пусть торчит. Новую операцию не хочу делать. Вот это все стоит порядка сколько... ну, отдельная палата на одного человека, короче, заплатил $5000 за это, за перелом. Ну, перелом такой сложноватый, он чуть ниже шейки бедра, хорошо еще не шейка бедра, потому что это протезирование надо было. Ну, вот $5000, но медицина частная неплохая, ничего вообще плохого про частную медицину в России сказать не могу, и в Беларуси я так, ну, сложных таких вещей не делал, стоматологию делал, но даже по стоматологии российские клиники сетевые, да, у них гораздо круче оборудование. Мне вот, например, в России вскрывали, ну вот, например, зуб, когда запломбирован, каналы, да, когда нервов там нет, и пульпит был, допустим, и этот каналы запломбированы, их бывает нужно распломбировать, потому что бывает там не до конца запломбировано, есть полости, бывает кусочек иглы какой-то торчит, ну, разные штуки, и мне как-то под таким электронным микроскопом, пневмо, не помню, как это называется, ну, короче, воздухом прямо распломбировали каналы. Я вот, я не знаю, есть ли сейчас в Беларуси такие, но, во всяком случае, тогда еще не было, когда я в Беларуси был последний раз, года, наверное, 4 или 5 назад. И вообще в России, ну, как бы крутые технологии достаточно в медицине, в частной. Но про государственную, про очереди, реально, я вот с переломом, когда попал в какую-то районную больницу под Питером, мне сказали, я говорю, почините мне ногу. Они говорят, ну да, как бы там, вы же не гражданин, ну, как бы скорую помощь мы вам обязаны оказать. Я говорю, да я заплачу, не проблема. Но мне сказали, даже ты заплатишь, и вот ты будешь ждать примерно 14-16 дней. Ну вот, представь, да, я пошевелиться не могу, там, 14-16 дней. Я говорю, как? Ну, просто лежать и ждать. Я говорю, так она же срастется за это время. Там как-то неверно говорят, не, нормально, не срастется. Я просто представил эту картину, и, ну, как бы, в тот момент человек, по-моему, готов любые деньги отдать и в кредиты залезть, и в долги, чтобы просто быстро починить здоровье. Поэтому нашей медицине бесплатной, конечно, если с платной все хорошо, да, то бесплатно еще явно есть куда развиваться. Но вообще врачам, конечно, любой специализации большой респект, молодцы.
Особенно, да, с учетом того, какое оборудование зачастую стоит. То есть в большинстве случаев, особенно в каких-то районных, там, маленьких ЦРБшках, даже... Я это компьютером могу назвать с трудом. Там стоит, грубо говоря, картошка, зачастую, даже с нелицензионной Windows XP до сих пор. Врачам честь и хвала за то, что они умудряются вообще что-то делать с таким оборудованием. Ну и действительно очень обидно просто, что так происходит, поэтому хочется это изменить как-то. Прокачать, так сказать, нашу медицину. Поэтому здесь я могу только сделать поклон еще нашим коллегам, которые в других сферах работают, создают какие-то инновации крутые. Проектов действительно очень много крутых. И стоит отдать должное, на самом деле, в России сейчас эта сфера очень активно прям развивается. Государство максимально поддерживает. Вот, взять тот же Московский радиологический эксперимент, полностью все гранты, вся оплата работы сервисов, а там далеко не один сервис, идет за счет государства. И на данный момент вот, рынок России оценивается где-то в 20-30 миллионов долларов в год с потенциалом роста в ближайшие пару лет до 50 миллионов.
По рентгеновским именно исследованиям, да?
Ну, конкретно по радиологии в целом. То есть вот сервисы наподобие нашего. Про остальные сервисы, которые там с кожей, с кровью, я не знаю, говорить не буду. Но действительно стоит отдать должное, это заслуга государства, то, что такие возможности есть. Плюс огромное количество разных мероприятий, стартап-мероприятий и более серьезных ивентов, где таким, как я, нашим коллегам дается вообще возможность выступить, показать себя, к примеру, вот у агентства стратегических инициатив.
Ну, я знаю эти АСИ, ФРИ, потом фонд развития.
Сильные идеи для нового времени, там, что-то в этом духе. Постоянно что-то проходит, постоянно такая движуха, собственно, поэтому я в Москву и переехал.
А давай теперь про инвесторов. Вот ты говоришь, у вас шведская какая-то компания дала вам первые деньги, правильно? Вот вы же, это сейчас кто-то поучится просто, как поднимать деньги на свой бизнес. Вот вы были, по сути, два студента, там, небольшого совсем возраста, и тут вы сделали компанию, решили, давай будем мутить это. И вот вам какие-то шведы дали денег. Откуда вы вообще вышли на этих шведов и почему они в вас поверили?
На тот момент меня еще в компании не было. То есть я присоединился к команде чуть менее полутора лет назад. Тогда всем занимался только мой партнер. Собственно, если, как ты сказал, идея, как искать деньги, то бежать вообще везде, где только можно. На всех мероприятиях таких всегда присутствуют какие-то бизнес-ангелы, какие-то инвесторы. Стандартное правило даже в Калифорнии, где стартапы, можно сказать, все живут, по большому счету. Чтобы там собрать 10 контактов, надо провести 500 встреч. Но это единственный реальный способ привлечь внимание. Плюс, как я говорил, мы успели как раз поймать хайп. То есть 2020 год, пандемия, и мы выступаем с идеей создания продукта, который ищет как раз пневмонию. У нас тогда даже название было не Oxitech, а COVID-Ray.
То есть со временем повезло еще.
Ну, по большому счету, да. То есть мы поймали такой хайп. Получили первые деньги на разработку MVP, потом Андрей что-то поднимал еще на мероприятиях различных, там, Emergy, Tibo, разные другие, как в Беларуси, так и за рубежом. Где-то какие-то чеки небольшие давались, где-то там ноутбук подарили, где-то еще что-то. То есть вот так вот с миру по нитке, так сказать.
Ну и размывалась, и, соответственно, размывалась доля, правильно?
Нет, там были чисто призовые, и шведы помогли. Там, по-моему, было чуть больше 1% всего лишь. И то сейчас, поскольку мы не хотим уходить с родины, так сказать, шведы сами отказались от этого 1%. Сказали, типа, ладно, ребят, вы нормальные парни, ну, забыли. Мы вам помогли, мы рады. Поэтому с ними мы больше не сотрудничаем. Летом я нашел для нас уже настоящего инвестора, так сказать, за долю. Но о нем я много говорить не буду. Это частный инвестор с благими намерениями, так сказать. Он нам помогал сначала на добровольных началах, оплачивал часть команды разработки. Потом мы разругались с нашим потенциальным инвестором. Были очень плохие условия. Он попытался у нас за 400 штук всего отжать контрольный пакет в компании и поставить нас, грубо говоря, в прямую зависимость. Поэтому мы, собственно, разошлись. Я тогда ему уже написал то, что вот у нас освободилась доля, оценка, я вижу такую оценку. Он предложил больше, плюс помочь нам, меня в некотором роде обучает, делится каким-то своим опытом, поэтому я на него смотрю не только как на делового партнера, но и в некотором роде как наставника. Но это не публичный ментор. Человек. Да, ментор, так сказать. Но это не публичный человек, поэтому я не могу раскрывать его имени.
А скажи, пожалуйста, вот для наших молодых зрителей, насколько важна роль вот такого ментора, когда ты делаешь там свой стартап? Мне, например, ну, в свое время, сейчас-то уже не надо, но в свое время кто-то не помешал бы, кто бы меня уберег от двух вещей, расфокусировки и каких-то ошибок, связанных там с узостью рынка, или что вообще в этот проект не надо было заходить. Насколько важна роль ментора, на твой взгляд?
Я не могу сказать, что это прям принципиально необходимо, то есть всему всегда можно научиться. Я такой человек, который постоянно чему-то учится. Но если есть человек с таким солидным багажом знаний и опыта, это очень классно, это очень круто. Это действительно снимает очень многие проблемы, головную боль. Я пока не присоединился к команде. Я работал руководителем отдела продаж в айтишке. То есть какой-то опыт был, но прийти на позицию коммерческого директора – это, ну, качественно огромный рывок и совершенно другие задачи, о которых у меня не было какого-то представления. То есть были какие-то идеи, было какое-то общее понимание, куда и как надо двигаться. Я благодарен то, что находились люди с такой же позиции, у которых был там опыт 20-30 лет, которые выходили со мной на созвоны, общались. Я получал подтверждение того, что я правильно мыслю, правильно выбрал направление, куда и как нам двигаться. Это очень поддерживает, как минимум. Плюс, да, ты обращаешь внимание на какие-то вещи, о которых мог даже не думать. Поэтому огромное спасибо. Самое главное — не бояться задавать вопросы и просить помощи. То есть это ошибка большинства людей. Очень много классных, крутых идей умирает просто потому, что человек либо не смог донести свою идею, либо побоялся спросить совета и что-то попытаться сделать. Я настоятельно рекомендую всем начинающим, так сказать, не бояться обращаться к более опытным ребятам. Всегда найдется кто-то, кто поделится знаниями, опытом. Вот мы сейчас даже открываем новое для нас такое направление. Мы назвали Oxy Ventures. То есть будем делиться нашим уже опытом. Не могу сказать, что мы, конечно, единороги, до этого еще очень далеко, но все-таки я считаю нас как пример такой довольно успешной компании. Нам есть каким опытом поделиться. Мы нашли также менторов, которые могут помочь молодым ребятам не совершать какие-то ошибки, которые совершали мы, возможно, либо пройти наш путь, но быстрее. Потому что мы-то двигались, грубо говоря, на ощупь изначально, а ребята смогут пройти по уже такой проторенной тропинке.
А для чего вам инвестиции вообще? То есть, по сути-то, ну, бесплатно база данных пополняется, софт написан уже, подключай клиники. По сути, вам не инвестиции нужны, а сейлзы, вот, в твоем ведении. Просто расширять отдел продаж, связываться все с новыми и с новыми клиниками, рассказывать им про технологию, подключать их и все.
Смотри, здесь прикол. Сейлзы, на самом деле, не так сильно нужны сейчас, конкретно. Потому что в России, как я говорил, к эксперименту больницы сами уже начинают подключаться. Это не критический момент. Опять-таки, кто сказал, что мы собираемся останавливаться на достигнутом? Вот у нас есть несколько модальностей, в которые мы работаем. Это лицевой череп, синуситы, это позвоночник, органы грудной клетки, тазобедренные суставы, коленные суставы. Но мы на этом останавливаться не планируем. Мы хотим покрыть все тело человека. То есть разработчикам работы всегда хватает. Поэтому инвесторские деньги сейчас, по большому счету, максимально прожигаются, так же, как и наша прибыль прожигается для максимально ускоренного роста. Очень такого быстрого развития, рывка. Нанимается гораздо больше разработчиков, гораздо больше разметчиков, просто чтобы двигаться вперед как можно быстрее.
Я сейчас посмотрю, сколько на австрийском сайте в месяц посещений. То есть вы хотите просто ускоренным темпом пройти тот же путь, допустим, что прошли они, а может и перегнать, правильно?
Да, по большому счету так. То есть чек мы от инвестора получили очень вкусный, по нынешним меркам, даже больше того, что мы запрашивали, больше реальной оценки на тот момент. Плюс его помощь связями, опытом неоценимая, наверное, даже важнее, чем деньги. А так мы уже давно вышли на самоокупаемость, даже в плюс работаем. Ну, просто развитие идет гораздо быстрее, чем оно могло бы идти.
Поэтому вы привлекаете инвестиции?
Ну как, мы один раз привлекли, больше не собираемся. То есть в этом уже нужды нет.
Компания, технология, понятно, куда расти, да, понятно, что делать в ближайший год-два, и понятно, что делать в перспективе. Может, еще какие-то направления побочные появятся. Но вот основные трудности медицинского образно стартапа компании вот вашего уровня сейчас. Вот как ты видишь, и что можно было бы устранить, чтобы прям шагать гораздо быстрее, зарабатывать гораздо больше и делать с пользой гораздо больше?
Во-первых, уменьшить немножечко так любимую по всему миру бюрократию. То есть главная сложность — это необходимость сертификации в качестве медизделия. Это в любом случае очень долгий, очень дорогой процесс. Одну модель сертифицировать в Европе — это в среднем 100-150 тысяч евро. И процесс занимает там год-полтора. У нас уже 5 моделей. Представь, там 10-20 моделей вот так вот сертифицировать. Причем ты не можешь сертифицировать сразу там 5 штук. Они в любом случае одна за другой будут идти. Это огромная проблема, большая сложность. Только уменьшение бюрократии, как-то ускорение этой процедуры, добавление какой-то возможности. Вот как мы входим в Сколково, мы входили по фаст-треку, получилось довольно быстро. Вот что-то подобное для сертификации организовать. Главная проблема на самом деле это действительно консерватизм врачей старшего поколения. То есть молодые в большинстве своем, они открыты к инновациям, к чему-то новому. Им интересно переплюнуть старшее поколение, стать лучше. Им интересно идти в ногу со временем. Но старшее поколение, которое все-таки в большинстве сейчас работает, им сложно принимать такие перемены. Они сами понимают то, что через там, 5-10 лет это все будет повсеместно. Но здесь и сейчас им принять очень сложно. То есть это надо буквально на коленке расписывать, показывать. Как я на встрече в больнице приходил сразу с ноутбуком, показывал вживую, просил вот сядьте, сами потыкайте. Посмотрите, что действительно ничего страшного нет. Наоборот, только удобнее. Но все равно сопротивление такое есть.
И вот мы сейчас с тобой рассуждаем про анализ там за полминуты, за минуту образно, да. А я помню, как последний раз сдавал на вид на жительство в России эту флюорографию. Там, в общем, ты не можешь пройти в любом там частном центре, принести снимок, хотя, ну, логично, да, ты отправляют тебя там от моего района, отправили куда-то в Ебеня, я реально ехал 1:40 на такси, ну, это too much. Здание, ну, реально, оно там Сталина видело еще, может, до сих пор его призрак гуляет, очень обветшалое здание, я приезжаю в 12 часов, а не до 2, ну, я знаю, что они там в пятницу до 2, я в 12 приезжаю, она говорит, разворачивайтесь, уезжайте, вы не успеете. Нормально, да, 2 часа. Ну, я, естественно, разозлился, как бы я еще немножко, ну, могу в этих случаях пользоваться там своей известностью, и я захожу к главврачу, его не было, зам был. Я говорю, ну, я как бы, я даже не рассказывал там, кто я, что я. Я говорю, я просто отсюда не уеду, я 1:40 ехал, я не уеду отсюда без снимка. 2 часа. И она говорит, вы не успеете. Ну, в итоге там замглавврача прошла туда-сюда, там сделала, видно, внушение какое-то, но все равно у меня никогда в жизни не было такого. В Беларуси в институте, да, часто же сдавали. Ну, сколько? Ну, там пару минут все это занимает. Ну, 10 минут от силы. А здесь я в итоге уже после всех этих пертурбаций я сидел, и все равно я потратил на это 1.5 часа. Понимаешь? Сделать снимок легких 1.5 часа и забрать его с подписями, со всеми, с печатями.
То есть, как я проходил комиссию в военкомате, тоже надо было сделать рентген. Отправился в больницу, просидел 3 часа, не прошла даже половина очереди. А это был последний день перед сдачей как раз. Я уже плюнул, ушел. На следующий день у меня родственник работает в военном госпитале. Я приехал туда уже. Там мне по блату быстренько сделали, распечатали этот снимок, отправили, и то тоже очень сильно ругались, то что сделал не там, где надо. Но по итогу все-таки там уже плюнули и решили, ну ладно, это все-таки военный госпиталь, сойдет. Теперь вот просто представь ситуацию, ты пришел, 5 минут условно потратил на то, чтобы снимок сделать, и, грубо говоря, через минуту у тебя уже есть заключение на руках.
Я понимаю, это я в своей работе, в тех стартапах, которые я сейчас делаю, не раньше, которые я делал, да, компании там свои какие-то бизнесы там 5 лет назад, а вот сейчас уже с возрастом, уже с 40 лет примерно я так начал делать, ценить время. То есть время – это самое ценное, что у нас есть, его не вернешь, не купишь за деньги, оно уходит, с каждым годом оно течет все быстрее и быстрее, не успел оглянуться уже там 5-й десяток, вот на моем личном примере, да, я думаю, у вас то же самое можно в жизни наблюдать. Тратить образно там 3 часа жизни на ожидание какого-то, ну, врача, чтобы сделать флюорографию, ну, это, конечно, бред. Поэтому делайте компании и стартапы, которые экономят время людям. Можно экономить деньги, но вот белорусский тот же стартап, да, PandaDoc, например, вот, который стал единорогом и так далее, у которого сажали белорусских директоров там за политику, ну, вообще ни за что, скажем так, а не за политику. Они экономят просто время людей на том, что бухгалтерских функций много, берут на себя, то есть значит, автоматизация документооборота. И вот эта бюрократия уменьшается. Поэтому, если вы свою компанию какую-то делаете, думайте о том, как сэкономить людям деньги, например, это вот купонники, кэшбэк-сервисы, какие-то юридические услуги намного быстрее, которые посредством онлайна можно приложение какое-то порешать, но и сэкономить еще и людям время, то есть деньги и время. Вот цените и свое время, и чужое тоже. Что тебя лично и вашу команду, вот ты говоришь, там 40 человек, мотивирует в вашей работе?
Во-первых, благодарности врачей. Действительно мотивирует. Я не буду строить из себя совсем уж такого альтруиста, который строго за все хорошее против всего плохого. Понятное дело, мы живем за счет этого бизнеса. Это бизнес все-таки, который нас кормит. Но в то же время очень приятно действительно то, что мы помогаем развивать медицину, помогаем спасать жизни, помогаем улучшать качество жизни. Это действительно очень мотивирует, когда врачи пишут, благодарят. Банально даже в такси едешь, с кем-то общаешься, рассказываешь, там, чем занимаешься. Тоже у людей там огромные глаза, они восхищаются, благодарят. Сами говорят, что если бы знали, что где-то такое используется, с удовольствием пошли бы обследоваться именно туда. Это очень мотивирует, это заряжает прям. Лично у меня такой интерес... Я очень люблю сложные задачки. Мне надо ломать голову. Мне всегда нужны приключения. Я понимаю то, что там, условно выйдем на IPO в будущем, можно уехать на пляж, больше ничего не делать, отдыхать. Но меня хватит, я думаю, там максимум недели на две. Дальше я буду искать для себя новый вызов, еще более амбициозный. То есть это очень интересное такое приключение получается. Это возможность общаться с огромным количеством людей крутых, начиная от действительно таких серьезных дядей, так сказать, там, министры, чиновники, крупные бизнесмены, заканчивая какими-то известными людьми, допустим, как ты. То есть я уже там 2 года смотрю твой канал, и, честно говоря, я не думал то, что окажусь... Вот здесь вот. Поэтому спасибо. Это действительно очень такое интересное приключение. Ты всегда узнаешь что-то новое, ты всегда на таком драйве. Устаешь, конечно, но это безумно интересно.
А скажи, пожалуйста, еще, как ты видишь будущее искусственного интеллекта в медицине? Ну, ваш пример мы понимаем, исследования какие-то крови особенно и других жидкостей мы тоже понимаем. Что-нибудь еще?
На самом деле, я думаю, то, что... В обозримом будущем все уже будет завязано на ИИшке. То есть врачей никто не заменит в любом случае. Не, я не знаю, может через там 200-300 лет и будет что-то из разряда, как там «Звездные войны», знаешь, дроиды, которые там штопают всех и так далее. Но сейчас нет. Но эта сфера будет активно развиваться. Нет ни намека на какой-то спад интереса к ИИшке. И действительно, любая сфера показывает классный результат, показывает то, что это экономит время, силы, это облегчает работу врачей. Это будет развиваться, это будет повсеместно. Начиная вот с таких, как мы, там, рентгены, кровь, кожа, заканчивая какими-то сложными операциями, которыми будет руководить ИИшка. Просто мы пока не дошли еще до такого технологического уровня.
И до уровня доверия машинам, мне кажется, да? То есть одно дело, когда вот медицинский робот, есть такие крутые прям роботы-хирурги, Da Vinci он называется, по-моему, первой и второй модели, там они по 300 тысяч долларов стоят, такие роботы, может, и больше. Но ей все равно... залазит как бы роботизированной рукой, да, со скальпелем, но ей все равно управляет хирург, ну, врач живой, с присущими ему импульсивностью, темпераментом. Где-то, может, действительно у него нет настроения или какая-то проблема большая на нем висит, над ним висит, давлеет, да. А все это, в принципе, можно отдать на ИИшку, на тренированную, на... Если у врача, допустим, может быть стаж, ну, к примеру, там, не знаю, там, 1000 операций, да, на этом аппарате, то у ИИшки, по сути, данные могут стекаться в нее для анализа и анализа ошибок, которые были во время операции, там, 1 000 000, например, видеозаписей и так далее, технологических карт операций, она уже может делать многие процессы более точно, да, и, что называется, беспристрастно, не влияет ни эмоционально, ни физическое состояние хирурга, который управляет аппаратом. И это действительно круто, и мне кажется, еще важное направление — индивидуальный подбор лекарств по анализу. анализом, потому что у нас врач, допустим, смотрит, там у тебя там цинк понижен, то все, и, ну, и назначает какой-то комплекс, ну, плюс-минус всем стандартный. Можно, если пофантазировать, можно в будущем немножко посмотреть, у тебя пониженный цинк там, ну, сильно или там в такой-то пропорции, да, и хоп, тебе готовят индивидуальные, по сути, БАДы, витамины, именно прям исходя из точных процентовок пониженности или повышенности определенного препарата, гормона, витамина и так далее. И мне кажется, это очень круто. Но нужно будет преодолеть еще барьер просто доверия машинам, да, чтобы мы доктору мы как-то, ну, человек человеку быстрее доверяет, чем машине. И то же самое касается судебных дел, потому что в судебных, например, делах, ну, есть эксперимент уже в Китае, когда искусственный интеллект выносит приговор. Я не знаю, честно, подробностей, но я читал, что они были. В суде, например, там же как судебный процесс строится, суд, ну, судья или коллегия судей, или гранд-жюри, да, присяжные заседатели, судья, прокурор, выносит тебе приговор на основании доказательств плюс своей внутренней оценки, то есть как они это видят. Но при этом ошибки неизбежны, иначе по всему миру не было бы ошибочных приговоров, которые есть, к сожалению, и будут долгое время. Мне кажется, если яички прям будут сильно натренированы, то их можно запускать и тоже в такую деликатную область. Поэтому деликатное, наверное, касается это именно медицина, да. Одно дело, когда у меня чат GPT пишет текст какой-то копирайтерский, ну, написал так или не так, ну, да пофиг, подправлю вручную или там скажу по новой перепиши. А другое дело, когда это касается твоей свободы, как в случае с судами, или даже жизни, как в случае с медициной. И мне кажется, это две такие великолепные области, а медицина еще при этом она и, ну, сверхбогатая область, особенно в западных странах, куда может искусственный интеллект проникнуть и должен проникнуть, и мы должны ему довериться, ну, пусть не сразу, а спустя годы.
Сергей, вот что касается таких вот очень интересных областей, не только юриспруденция, суды и так далее, ИИшки уже есть даже как замена психологу-психотерапевту. Сам, да, знаю, да, такой стартап. Причем я общался с людьми, которые юзали. Вот те, кто ни разу никогда не ходили к психоаналитику, они прям так вот ругают. То есть у них какие-то ожидания, что их там по головке будут гладить и так далее. А те, кто хоть раз в жизни психотерапевта реального посещали, они наоборот говорят, что реально крутая штука. Ну и плюс, может, ты слышал, есть стартапы, которые занимаются даже инкубацией эмбриона, то есть когда не надо вынашивать ребенка, по большому счету. То есть даже к этому идет дело, автоматизировано будет буквально все.
Ну, особенно если деньги будут тратиться не на войны, а на научные исследования, как это, ну, как это в нормальном обществе и должно, конечно же. То, что денег в мире хватает, но, к сожалению, мы их часто тратим не туда вовсе. А что ты можешь сказать людям, да, которые хотели бы сделать карьеру в сфере искусственного интеллекта? С чего начинать, что читать, чему учиться и куда бежать?
Учиться надо всему. Плюс, прежде всего, смотреть не на зарплаты. То есть, да, в этой сфере действительно большие доходы, но вот как большинство людей, все хотят войти, все хотят быть программистами, но единственный аргумент – это бабки. У таких людей не выйдет ничего на самом деле. Прислушаться к себе в первую очередь, действительно ли есть желание этим заниматься. Дальше уже определять, чем именно заниматься. Либо разрабатывать их, тогда смотреть стек технологии, который нужен, учиться, благо сейчас даже бесплатной информации просто куча, научиться можно всему. И дальше либо идти в какую-то компанию, либо создавать что-то свое, либо, по примеру, допустим, как я. Мне легко дается общение с людьми, ведение переговоров, выступления. Я пошел в этом направлении, соответственно, и обучение в ту же степь. Могу, если кто-то выберет мой путь, посоветовать классные книги Дэна Кеннеди, «Жесткие продажи», «Жесткий менеджмент», Брайан Трейси, очень классные книги. Настоятельно прям рекомендую.
Брайан Трейси я читал, но, к сожалению, не помню, что уже.
Главное, твою книгу рекомендую.
Спасибо. Но читать, понятно, там читать, тренироваться и так далее. Может быть, какие-то есть там форумы, да, в интернете разработчиков, прямо и где вы тусуетесь образно? Где твои разрабы тусуются?
В баре.
В баре. Краткий блиц, да? Самый большой страх, связанный с ИИ. Вот мы помним все «Терминатор», когда машины захватят, в общем, контроль над всем человечеством и истребят. А у тебя какой самый большой страх или у людей, связанный с ИИшкой?
Знаешь, глядя на современную поп-культуру, я боюсь то, что люди настолько деградируют, что перестанут разрабатывать искусственный интеллект, либо от него просто как-то откажутся. Вот это, наверное, самый такой большой страх. То есть в самом искусственном интеллекте меня ничего не пугает. Как человек из этой области, я прекрасно знаю то, что условного Скайнета там не будет. То, что я лишусь работы из-за искусственного интеллекта, если такое будет, то лет через 100. Опять-таки, люди, умеющие общаться с другими людьми, нужны будут всегда. Видя эффективность нашего сервиса, я без проблем готов довериться подобному сервису, зная о его показателях. То есть я сам пользуюсь нашим же продуктом. Что еще говорить?
Как и я пользуюсь своими же купонниками, кэшбэк-сервисами и другими всякими инфоус-штуками. Ну вот. Кстати, часто в стартапах, в бизнесе такое бывает. Вот мы разрабатывали одну штуку для другого нашего продукта. Вкратце уже вам расскажу, потому что все равно скоро буду анонсировать. У нас есть блогерское приложение, оно пока для Android, но совсем скоро выходит на рынок. Называется Mesh. И... там есть раздел «Маркет», да, вот где я как блогер могу продать свои физические товары, майки, книги, носки, что у меня там есть, электронные, например, электронную книгу, саундтреки, которые я завтра напишу. То же самое там я могу продать видео поздравления, к примеру, от себя, потому что часто заказывают там же рекламные слоты и так далее. Но у меня есть определенные товары. А у многих молодых блогеров, допустим, их нету. Либо даже если они напечатают свою майку, они должны создать сайт, магазин, где будут продавать, если это не площадки типа Озон или Wildberries. И, соответственно, создать сайт, подключить платежку и такую, и криптовую, и все это налоги и так далее. Это сверхсложный путь. И мы подумали, что ну, они все будут в наше приложение выкладывать, как бы не вопрос. То есть одна из функций — это маркет. Но для некоторых, кто уже снимает видео, а у них нет своих товаров, мы просто сделали раздел «Я рекомендую». Да? Он, например, снимает про там, столярное дело, какое-нибудь плотницкое, там, рубанком. Я пользуюсь таким шлифмашинкой Makita, дрелью такой-то, молотком таким-то. Хорошо бы он с этого зарабатывал. Он просто видосы про это снимает и не зарабатывает. И мы подумали, что нужно делать ну, компанию, где он может вставить ссылку на этот молоток и получить сразу ее реферальную и получить процент с продажи с Амазона, там, с 21 век бай вашего магазина и так далее. И так получилось, что сделали для себя, собрали самую крупную в мире штуку, там 80 с лишним тысяч магазинов. И если, значит, шопа какого-то нет у нас, скорее всего, у него нет просто партнерской программы. И вот так мы делали для внутренних нужд компании продукт, да, который делает реферальные аффилиатные ссылки, а потом решили вот сейчас совсем недавно, что почему бы и нет, и этот продукт, он может вполне уйти в свободное плавание. Это еще один из, значит, методов развития бизнеса, какого-то создания, когда вы просто части своего продукта пускаете как отдельные ветви в свободное плавание. И я хочу сказать, что он может быть коммерчески успешен, и намного быстрее, то, что он в объеме там, финансовом превзойдет, я не верю, наш основной продукт, но он может быть коммерчески успешнее гораздо быстрее, чем наш основной продукт.
Очень крутая идея на самом деле. То есть мы сами даже движемся в похожем направлении, собираемся разрабатывать мобильное приложение с такими интерактивными обучающими наборами для студентов как раз, чтобы им было банально проще даже учиться той же радиологии в универе. Где открыл телефон, посмотрел там кучу наборов по разным патологиям, где все выделено, отрисовано, круто, ясно, понятно. Тоже там сделать чисто символическую подписку. Я даже общался с кучей студентов медицинских вузов. Все поголовно говорят то, что разлетится, как горячие пирожки. Условно, там, сделать месячную подписку по цене 2 стаканчиков кофе.
А каким ты видишь мир через 10 лет? Ну, если он еще сохранится, а не сгорит в радиоактивном пепле.
Я буду очень надеяться, что не сгорит. Хочется верить то, что человек все-таки возвысится. Я считаю, человек создан для великих свершений каких-то. Мне очень хочется, чтобы человек перестал деградировать. То есть огромное количество людей просто прожигают свою жизнь в впустую. Мне хочется через 10 лет видеть мир, где во главе всего стоит наука, стоят технологии, где человек там улетел на Луну, улетел на Марс, там, привет, Илон Маск. Хочется видеть великие свершения в медицине, в культуре, во всем. Соответственно, быть частью этого прогресса.
И последних два вопроса. Самое большое достижение вот, тебя и твоей команды?
Самое большое наше достижение – это как раз и есть наша команда. Нас меньше, чем у многих наших коллег, но каждый человек – это действительно звезда, которой мы можем вот гордиться. Как мой партнер, когда приглашал меня, сказал, он собирает действительно звездную команду, и я ему нужен. То же самое я могу сказать про всех. То есть наша команда, каждый член нашей команды – это наша главная гордость.
И последнее на сегодня. Ваш ИИ когда-нибудь сможет заменить врачей? Ну, понятно, что рентгенолога он не заменит, потому что ты должен прийти куда-то, тебя поставят там боком, там, хотел пошутить раком, нет, не раком, боком поставят, передом, задом сфоткают, да, и распечатают снимок. То есть это рентгенолог. Но вот дальнейшее звено, именно анализ, кто тебе назначает лечение, какую-то схему контролирует и так далее. Когда-нибудь со временем. Или это просто больше для анализа и все?
Чисто гипотетически заменить может. На самом деле. Там, может быть, не сейчас, а там, через 5, 10, 50 лет. Может. Но я надеюсь, то, что этого не произойдет. Я считаю, то, что в любом случае итоговая ответственность должна быть за врачом. Мы можем помочь. Мы можем снизить риск ошибки, увеличить скорость, сделать работу удобнее. Но заменять врачей мы не хотим. Пусть окончательное решение принимает именно человек.
Мне кажется, это основной страх врачей. То есть даже больше не возраст и так далее. Почему они не хотят там с вами общаться? Просто это подспудный страх, что, блин, скоро я останусь без работы. И это всегда технологии встречали, любые, мне кажется, передовые технологии встречали сопротивление, да, как он у Генри Форда было. Если бы мы спросили клиентов, что они хотят, они бы сказали, хочу более быструю лошадь. Ни про какой автомобиль они бы, конечно, не сказали.
Но это не только врачи, это, в принципе, по всему миру сейчас у людей истерия, то, что их везде заменят, курьеров заменят, сейлзов заменят, разрабов заменят, врачей заменят, да всех заменят. Честно говоря, глядя на современный мир, большая часть идет именно на развлекаловку, там какие-нибудь дипфейки сделать, картинки погенерить и так далее. Никогда люди не будут заменены полностью. Это всегда будет, человек всегда будет стоять во главе угла. Да, его работа станет легче, да, кого-то в любом случае там сократят, может, надо будет не 10 человек, там, а 7 человек условно рабочих. Но в любом случае человек будет важен и нужен всегда.
Мне хотелось бы, чтобы заменили водителей такси, чтобы просто, ну, я сел в тачку, я один себе поехал, и все, ни с кем не говоришь, и ты знаешь, что она тебе безопаснее довезет, чем человек, она обвешана кучей датчиков и так далее. Что ж, большое спасибо компания Oxygen Technologies, Oxitech сокращенно, да, и Владимир Фролов, по-моему, да.
Да.
Были с нами. Если вам интересны, кстати, такие выпуски о бизнесе и где мы можем вот с участниками, с гостями выпуска каким-то своим опытом делиться, я своим, они своим, то вы пишите, и мы будем снимать что-нибудь такое технологическое, научное, либо просто коммерческое почаще. Обнимаю, пока. Расскажу тебе 1000 схем умножить на 2, сделать профит. Я давно был и есть на слуху, теперь я сижу тебе напротив. Это наш мануал, которому кто-то решит заработать. Это люди про, только твой мой жизненный опыт. Расскажу тебе 1000 схем умножить на 2, сделать профит. Я давно был и есть на слуху, теперь я сижу тебе напротив. Это наш мануал, которому кто-то решит заработать. Это люди про, только твой мой жизненный опыт.